Так, так значит, мы установили, что интеллект одновременно есть проявленность, то есть непосредственная представленность истины как истины, но не так, чтобы мы об этом, для этого нуждались бы еще бы в рассудочных актах, полагающих что-то за самой непосредственной явленностью предмета. Как явленно, так и есть истина. Ну, я напоминаю вам, это красная нить, проходящая через греческое мышление, что многие греческие философы говорили, что явление и есть истина. Ну, странную парадоксальность этой формулы я вам объяснял. Так вот, теперь зайдем к другой стороне дела, имеющегося, содержащегося вот во всей этой вот штуке аристотельской. Значит, вот в этой идее, что, собственно говоря, дело так и обстоит, как удивлялся Сократ, а что вот в каком-то смысле мы идем к чему-то, и если это вообще что-то, то есть стоит этого, то это есть уже. Ну, вы знаете, что у Платона душа не познает новые или не открывает новые истины, а истиной является то, что всплывает как воспоминания из глубин души, как вот следы былых встреч души с Богом. Сократ из мальчика выуживает знания теоремы Пифагора, как уже существующие в нем. Но просто мальчика нужно встряхнуть, как бы, чтобы вот слой знания, неизвестный самому мальчику, поднялся бы и оказался бы или вошел бы в камеру сознания этого мальчика. Вот так вот описывается процесс познания. Ну, я частично, не полностью, конечно, пытался показать вам причины и смысл такого рода утверждений, которые на наш современный слух, конечно, непосредственно неприемлемы. Но, тем не менее, они являются вершинами философского умозрения. Так вот, Аристотель говорит, да, так оно и обстоит. Это есть, ну, первый шаг сделан. В каком смысле? Ну, Аристотель, судя по всему контексту, его мышления, утверждает, что порядок не может, а мы говорили о мыслях как упорядоченных, истинно есть порядок мысли, хаотической мысли не может быть истинной. Так вот, порядок не может возникать из хаоса. Порядок не может возникать из беспорядка. Порядок только из порядка. Ну, например, даже в случае описания физического движения, а мы физическое движение описываем во времени, в случае того же самого парадокса Зенона, даже в случае простом этом примере мы должны допустить или предположить, что должна быть сумма моментов, чтобы процесс вообще мог начаться. А сумма моментов – это уже упорядоченность. Значит, какая-то упорядоченность, есть предположение или предпосылка другой упорядоченности начавшегося процесса. Нужна сумма моментов, необходимых, чтобы процесс вообще мог начаться. Процесс движения. Ведь здесь очень важно остановить себя усилием мысли на одной тонкости, которая не тонкость, а довольно громоздкая и солидная штука. Когда я говорю, сумма моментов, необходимых, чтобы процесс мог вообще начаться. Когда произносится такая фраза, имеется в виду процесс, который можно понятным образом описать. Не говорится, что вот нужен порядок для того, чтобы вообще что-то в мире случилось такое, которое, может быть, ну, случается что-то. В принципе, я должен допускать, что в мире случается что-то, что я и понять не могу, и описать не могу. То есть не могу воспроизвести интеллигибельным образом. Имеется в виду следующее, повторяю, что сумма моментов, необходимых для того, чтобы вообще мог начаться процесс, то есть процесс, который можно интеллигибельно представить, который можно понять или который можно описать. Значит, чтобы описать интеллигибельно что-то, уже должна быть предшествующая самому описываемому интеллигибельность или порядок, сумма моментов. Поэтому, скажем, в случае рассказов о теориях Зенона и во всех подобных родах случаев, совершенно из текстов Аристотеля выступает картина того, что он в описании движения, в той мере, в какой это движение можно понять и сделать интеллигибельным, а ряд причин есть, которые интеллигибельности мешают, в том числе те причины, которые в самих опорах Зенона и зафиксированы. Так вот, чтобы можно было бы интеллигибельно описать движение, мы по Аристотелю, и это, в этом он понимает действительно смысл допущений и у Зенона, мы допускаем уже некоторую единицу свершившегося законченного движения. То есть вот того, что я называл вам движение-движение, или порядок-порядок. Кстати, вот обратите внимание, что здесь есть уже оттенок вечного двигателя, который сам неподвижен, потому что если я говорю завершившееся законченное движение или атом движения, я беру как бы неподвижные движения, так же, как, вот, скажем, движение по кругу, в каком-то смысле, будучи движением, в то же время является неподвижностью. Движение по кругу никуда не идет. Это вечное смыкание начала и конца, которого к тому же еще и нет, поскольку мы знаем, что начало в огне, а именно в вечном двигателе. Так вот, к этому добавляет еще Аристотель, вот, к этой вот допущению некоторого уже законченного свершившегося движения, атома движения, как условие понимать процесс движения физических тел. То есть так, чтобы его можно было бы описывать. Порядок, описываемый порядок движущихся сил, движущихся тел, предполагает предсуществующий порядок или преданный порядок, из которого второй порядок, то есть порядок описываемого движения реального, можно было бы вывести. А из хаоса мы не можем получить движение. Описываемое движение и понимаемое движение мы из хаоса получить не можем. И к этому Аристотель добавляет еще в других контекстах, это в контекстах со всякими математическими проблемами, очень странную фразу, заявление. Оно звучит так. Минимальное число в абсолютном смысле – это диада. Диада, то есть двоица. Минимальное число в абсолютном смысле – это диада. Обратите внимание на то, что если мы начнем описывать вот то движение, относительно которого мы договорились, что оно постижимо как порядок в предположении уже свершившегося порядка, то какую бы математику в нем не выявили, какие бы численные характеристики, минимальное число 2. Два. Потому что мы уже на двух шагах, на двух уровнях. Минимально 2. В абсолютном смысле. И всегда будет 2. Если мы будем хоть один какой-то порядок описывать, уже есть уже предположенный порядок. Тогда можно получить второй порядок. Всегда второй. То есть порядок всегда второй. Поэтому двоица есть минимальное число в абсолютном смысле. Не в смысле, конечно, организации самой системы счета, где, скажем, единица является мерой, способом построения числового ряда. А здесь другой смысл. Но он мне непонятен. Внутри числового ряда я не могу утверждать, что минимальным числом является диада или двоица. Эта двоица, как уже упорядоченность, всегда в реальных актах мышления, берущиеся дважды, она, в частным примером ее является и сама проблема времени и измерения. Если говорить так, обратите внимание на эту фразу, но это просто отдельный пример, он не имеет такого слишком существенного значения, потому что для меня, во всяком случае, для нас, я не могу сейчас вдаваться в тонкости теории времени и прочее, прочее. Значит, Аристотель говорит так, временем отмеренного движения измеряется количество и движения, и времени. То есть временем измеряется движение, но и время само тоже измеряется временем. Оттого и время и кажется движением сферы. Оттого, что этим движением измеряются прочие движения, и время измеряется им же. То есть в равномерном круговом движении мы имеем единицу течения времени. Отсюда ходячая идея, говорит Аристотель, что человеческие дела представляют собой круг. И вот эта ходячая идея применима также и к другим вещам, которые имеют естественное движение, порождение и разрушение. И действительно, само время предстает как некоторый круг. Вот это вот идея порядка, как условие порядка, и при этом всегда двойственное. Мы не можем меньше двоицы, мы не можем оказаться где-нибудь меньшим двоицы. Так, здесь вот, возвращая теперь к другим сторонам вот этого вот нашего поля или предмета мысли, очерченного идеей вечного двигателя, кругового движения, энтелехии, естественного места, мы теперь можем взять другой срез, завоевав идею, что порядок только из порядка. Значит, какое-то существование такое, что нечто может быть интеллигибельно. Хотя это второе нечто уже утверждается в мире. Движение физическое тело, но в мире описывается. Но описать его в мире мы не можем, не оказавшись в области, где минимально диада, или где уже есть предшествующий порядок, упорядочен. Ну, упорядоченность, конечно, особая. Она характеризуется, например, словами предшествующая упорядоченность, или предупорядоченность, чтобы был порядок. Она особая. Она характеризуется словами естественное место, энтелехия, топос, вечный двигатель. Это все предупорядоченности в этом смысле слова. Кроме этих характеристик, еще есть характеристика следующая. Это, частично она у меня уже фигурировала, это завершенная полнота бытия или актуальность. Потенциальность – это способность предметов быть теми или иными. Ну, естественно, конечно, у ребенка есть потенциальная способность быть взрослым. Взрослая форма данного вида, форма как таковая, да, все формы взрослые формы, нет формы не взрослых, это актуалия, актуальность. Что первично? Первично актуальность. И соединяя теперь вот эту мысль о первичности и актуальности с тем, что мы говорили о порядке, мы должны сказать следующую забавную очень вещь, которая позволяет нам построить, то есть представить построение аристотелевского космоса, ну, космоса мысли, я имею в виду. Ведь идея, что порядок только из порядка, означает или содержит в себе следствие, следующее следствие. Что мы не можем утверждать, что из низшего возникает высшее. Мы не можем утверждать, что из несовершенного со временем получится совершенно. Из низкого – высокого. То есть, вы понимаете сразу, что все эти посылки и тезисы прямо противоположны эволюционной теории. Здесь заведомо исключено, что из обезьяны может получиться человек. Одним из последствий этого является также и совершенно другое, значит, сейчас я пока сказал по содержанию, что из низшего он может получиться высшее, из несовершенного не станет совершенное, из низкого не будет высокое. А еще и по линии формальной проблемы времени. Мы должны себе фактически по Аристотелю представлять себе дело так, что есть какая-то интеллигибельная связь и расположение явлений или предметов, которые как бы представляют собой веер, где все части, то есть все предметы, даны одновременно в постижимой, а не временной последовательности. Я могу развернуть веер, я могу развернуть, представить его последовательности и временной, то есть одну часть одну за другую разворачивать. Но в то же время сам веер, как связность веера, дан вертикально по отношению к горизонтальной линейной развертке во времени, которую, скажем, представляла бы эволюция. Отсюда вот вся идея, конечно, иерархически построенного, по степеням совершенства построенного мира. Ну, сейчас оставим опять проблему времени в стороне, а вернемся к сути дела, по отношению к которой проблема времени является лишь частным следствием. Значит, идея актуалии, вырастающая вот, или оформляющая утверждение, постулативное утверждение, что из низшего никогда не возникнет высшего. Из несовершенного несовершенное не станет совершенным. Значит, здесь содержится одно предположение, философский постулат, что в этом вот вертикальном разрезе, веер, я говорил вам, веер, все есть, свершилось в завершенном мире. Есть завершенная полнота бытия. Формы свершились. И они, как актуалии, управляют тем, что в мире, в реальном мире, то есть в горизонтальном нашем луче, в горизонтальном развертке последовательности, управляют тем, что появляется и как появляется. То есть управляют, конечно, как вечный двигатель. Но я сейчас беру разрез вот этого вот свершившегося, не свершившегося. Фактически развитие тогда, или эволюция, есть явление того, что уже есть. И только. Если чего-нибудь нет, этого никогда не будет. Но тем не менее, развитие есть акт. В одном случае, то есть в случае актуалии или вот в этом разрезе предупорядочности, это актус пурус, то есть чистый акт или Бог. А у нас в мире, где все происходит в последовательности, где жизнь совершается, тут это будет выступать у нас в виде энергии, или там есть тонкая разница между двумя возможностями русского перевода, там фактически два разных понятия. Есть эргон и энергия. Я не знаю, там можно приводить как продукты и деятельность. Вот в мире деятельности все, что вызывается, и такое, что мы можем понять и что-то осмысленно говорить о том, что вызывается в мире, и что случается в нем, все это вызывается завершенными и полными формами. И если мы можем поставить предмет, любой предмет, животное, человеческий поступок, астрономическое явление, физическое явление, в свет, в луч света поставить завершенного бытия или подвести под луч света завершенной полноты бытия, то мы это можем понимать. Об этом мы можем что-то осмысленно говорить. С этим связывается, или через это проходит, один очень существенный момент аристотельской мысли, который возвращает нас к самому началу рассказа сегодняшнего, вот к этому парадоксу мышления. Этот момент следующий. Значит, вот, все, что вот я говорил, вот эти вот понятия, вот эти вот, естественно, место, интеллехии, актуальности, потенциальности, формы и так далее, и так далее. Я ни одному из этих понятий отдельную догматическую характеристику не давал, хотя бы требовалось, но у меня просто на это нет пространства, нет времени. Поэтому я должен как-то лишь внутреннюю логику проследить. Так вот, все эти понятия, они описывают одновременно то, что является началами науки. То есть нашего научного познания. Началами не отдельных наук, ну, скажем, в геометрии началами являются аксиомы. Геометрия Евклида. Аксиомы и постулаты геометрии Евклида. Они начало данной науки. В физике, может быть, есть какие-то начала и постулаты. Они начало и постулаты физики. А есть начало и постулаты не какой-нибудь отдельной науки, а науки как таковой, которые являются аксиомами или началами для всей науки. Так вот, дело в том, что, рассуждает Аристотель, что вот внутри науки, начало отдельной науки могут не доказываться. Как известно, аксиомы не доказываются. Они принимаются за аксиомы. Без доказательств. Как нечто непосредственно очевидное и наглядное. Откуда они берутся? Как внутри данной науки для нее это можно не доказывать. Аксиомы оправдываются тем, что из них мы можем получить. Но вот те вещи, которые относятся к началам мышления как такового, независимо от развлечения мышления на дисциплины, на физику, этику, там, да, геометрию, вот эти начала, они есть предмет рассуждения, обоснования и обоснования. Они тоже недоказуемые. Но рассуждать о них и в этом смысле обосновывать необходимо. И этим занимается нечто, что раньше называлось диалектикой, и что Аристотель продолжает называть диалектикой. Он теперь уже диалектикой называет вот ту дисциплину и ту область, где обсуждаются недоказуемые начала науки как таковой. Может быть, это обсуждение не приводит ни к каким результатам, говорит Аристотель. Может быть, спор. А диалектика есть, вы знаете, спор, столкновение разных последствий, выводимых из какого-то постулата или допущения. Мы вводим и обсуждаем, что к чему это приводит. Берем противоположное, обсуждаем, что к чему это приводит. До конца, может быть, спор этот неразрешим, говорит Аристотель. Хотя речь идет о опоре в так называемых первой философии и начало всех наук. Та часть философии, которая называется, занимается началами всех наук, не какой-нибудь одной, а всех, это вот называется первофилософией. И вот о этих началах могут быть противоположные и вместе с тем, каждый из них правдоподобные мнения. Значит, какой из них предпочесть? Оперировать снова к опыту мы не можем, потому что они вводятся уже на определенном уровне, отличающемся от уровня, на котором можно было оперировать, ссылаясь на какие-нибудь опытные, на факты опыта и доказательства. Возможно, лишь вот диалогическое их обсуждение, последствиям, как я сказал, вытекающим из них. Значит, и дальше Аристотель говорит о полезности и прочее, а я веду к следующему интересному пункту это все дело. Хотя все это дело само по себе тоже интересно и важно. Значит, вот эти начала должны разбираться на каждом отдельном случае. Как ни странно, то есть доказательство или обсуждение начал всех наук более конкретно и эмпирично, чем обсуждение начал какой-либо отдельной науки, где начало берутся в качестве аксиом. Здесь нужно брать такой пример, отдельный пример, и на каждом отдельном примере обсуждать следствия, вытекающие из правдоподобных начал, тех или иных, которые находятся одно с другим в диалогическом отношении. Вот хотя, говорит Аристотель, в общем, доказать тут нельзя ничего, но диалектика, тем не менее, прокладывает путь к началам всех учений. В каком смысле? Значит, хотя диалогическое обсуждение кончается часто безрезультатно, но только оно может возвысить нас до того рода познания, которому и только которому открыты высшие истины. Этого рода познания есть ум, умозрение, или нус, как раньше называли. Это вот во второй аналитике Аристотель так говорил. То есть это не интеллект в смысле формально или логически устроенного мышления, а именно ум. То есть мысль Аристотеля состоит в том, что нечто к чему-то, что называется умом, и что не есть логическое мышление, то есть не в смысле противоположного логического мышления, а что не совпадает с тем, что мы описываем в качестве логического мышления. Доказательств, логической связи, силлогистики и прочее, прочее. А есть еще что-то, ум. Вот это только может возникать и существовать как состояние, в которое нас ввела или вергла диалектика. То есть фактически Аристотель возобновляет немножко древний смысл, к сожалению, потом потерянный, диалектики, а именно диалектики как индукции или акушерство состояний, в которых мы видим истину. Сама истина это не может быть получена как конечное звено вывода или доказательства. Она лишь может быть, как Сократ еще понимал, и как Платон практиковал, она лишь может быть, в определенном смысле, индуцирована, не в смысле логической индукции, типа вывода, а навеяна. Так, чтобы, ну, то есть человеку нужно так заморочить голову, что он просто от отчаяния сам перескочил бы в истину. Так его замотать, как, собственно говоря, как Сократ и поступал со своими собеседниками. Он и так и этот мотал, и в итоге наводил, акушерствовал. Так вот, высшие истины открыты уму, а не мышлению. И только ум схватывает непосредственное начало. То есть мышлением схватывается все остальное. Выводы, доказательства, рассуждения. А вот непосредственное начало, они схватываются умом. Они схватываются умом. Почему они схватываются умом? Делаем один шаг. Что это говорит так? И это возможно только благодаря тому, что сам ум и есть начало науки или единица науки. Сам ум есть изначальная истина, ибо ум и его предмет одно и то же. Вот вы-то вернитесь к двоице, как минимальному в абсолютном смысле числу, и к идее, что порядок только из порядка. Так вот, тот порядок, которые только из порядка, и есть область ума. Потому что вот ум, который будет на втором ступени, то есть я сказал, порядок из порядка, вот, то понимание, которое будет в описании какого-то упорядоченного явления, движения и так далее, и есть то, что было в начале. То есть тот предпорядок, из которого только этот порядок и может возникнуть. На втором шагу, потому мы и понимаем, что ум первого шага и есть начало. И в этом смысле начало данного понимания или данного мышления. И в этом смысле сам ум есть изначальная истина, ибо ум и его предмет одно и то же. Ну, вспомните Парменида, в каком смысле бытие есть тождественно тому, что мыслью узнается в качестве бытия. Или мысль тождественна тому, что ею узнается в качестве бытия. Ну, там несколько разных формул одного и того же. Так вот, теперь мы можем завязать это, как я обещал вам, на начальную форму этого парадокса. Значит, когда мы говорим, из-за чего, собственно говоря, и в чем состояла, собственно говоря, опория. Так, опория, которую я еще вам рассказывал в ее современной форме, в связи с Нильсом Бором. Я рассказывал, по-моему, вам это, да? Вот, а вот это вот парадоксе датского студиоза, студента. Значит, мы движемся к мысли, к истине. Но что нам двигаться, нужно направление, а направление предполагает признание конечной точки. А раз так, значит, мы не можем двигаться. И здесь есть одна очень простая деталь. Здесь антиномия или опоре получается в силу того, что термин мышления здесь употребляется в двух смыслах слова, не покрывающих друг друга. Термин мышления в одном смысле слова означает логические связи мышления. И связь вывода, например, дедуктивного умозаключения. И оно же называется мышлением в другом смысле слова, в смысле ума, то есть способности узнавания истинных содержаний мышления, которые являются дополнительным по отношению к описанию мышления как логической, системы логических связей или знаковых структур, и не входит в него, а есть всегда дополнительный или сопровождающий акт. И в этом смысле, если мы понимаем, что ум – это другое, то ум мы должны уже описывать в терминах несколько других. Ум, вот тот, о котором говорит Аристотель, где ум и предмет одно и то же, то есть мышление и бытие совпадают, есть реальность, объемлющая по отношению к объективной действительности внутри нее. Ну, потому что под объективной действительностью называется то, что мы можем утверждать о предметах, объективировав содержание наших представлений, то есть отделив себя от содержания наших представлений, и сказать, это происходит в мире в виде объектов, их связей. Вот что такое объективная действительность. А ум мы не можем объективировать. Он как раз вот в том разрезе, где предполагает, что чтобы понять, что нечто возникшее, мы должны предположить, что все свершилось. Парадоксально. Повторю, мы понимаем именно нечто возникшее, случившееся, но понять его в качестве возникшего и случившегося, так, чтобы о нем можно было со смыслом говорить, мы должны предположить, что в определенном разрезе, а именно в разрезе ума или бытия тождественного мышлению, все свершилось просто потому, что это реальность этой связи, объемлющая. Ну, так же, как вот воздух наш объемлет, а мы не объемлем воздух. Мы внутри него, внутри этого эфира или внутри этой стихии. И, собственно говоря, поэтому, как бы предполагает Аристотель, считает, хотя это текстуально не написано, собственно, поэтому куда-нибудь и можно приходить. Что, начав в точке А, можно оказаться в точке Б. И, собственно говоря, иносказанием этой мысли, ну, таким академическим, догматическим иносказанием этой мысли у Аристотеля является его же собственное изложение вот, идей вечного двигателя, ума, который вот там вот где-то в божественных небесах, но он описывается именно как ум, а не как логическое мышление, не как познающее просто мышление. То есть описывается в терминах ум нечто такое, что описывается в терминах онтологических. Значит, вот тот порядок, который есть абстракция порядка, на которую я вам рассказывал в прошлый раз, обладает тем самым свойством жизни в качестве порядка в определенном измерении, измерении актуали, измерение завершенности и полноты бытия. И если это есть, тогда в этом мире мы можем что-то понимать. Ну, казалось бы, какие-то части мира в силу аристотельских допущений и утверждений, наоборот, выпадают из нашего понимания. Например, мы тогда в этом мире перестаем понимать утверждение эволюционной теории. Следующее, что развитие идет от низшего к высшему, от несовершенного к совершенному. Ну, значит, мы сейчас должны вспомнить одну простую вещь, я несколько иначе скажу это, то, что я уже говорил, но выражу немножко иначе. Короче говоря, в той мере, в какой есть законопорождающие к нам приставки, то есть приставки, порождающие в нас законы и мысли, ну, то, что я называл производящими произведениями или артефактами, то в той мере, и это греческое предположение, в той мере, в какой они действительно порождают, они есть совершенные артефакты. Ну, так же, как я уверяю вас, кто-то лук изобрел, или когда-то изобрелся лук, но лук есть совершенный артефакт. Винтовка ведь не создала нового артефакта, она внутри, хотя винтовка совершенно другой предмет, чем. Ну, посмотрите на структуру, и вы увидите, что все равно к заднице, как к заднице стрелы, прилагалась сила внутри такой вот формы, так и к заднице пули или патрона прилагается сила. Только просто источник там другой, там порох, а там натяжение тетивы. Натяжение тетивы. Так вот, а что такое совершенный артефакт? Это значит утверждение, что мы понимаем, ведь артефакт есть горизонт понимания предмета. Артефакт есть горизонт понимания предметов и наших возможностей, как имеющих дело с этими предметами. И вся проблема состоит в характере артефакта. Удачен, неудачен, совершенен, несовершенен. В том мере, в какой работает и имеет большой горизонт, мы должны считать совершенным. Теперь посмотрите на животные формы и попробуем их понимать. Ну что, понимаем ли мы человека, если мы утверждаем, что он произошел от обезьяны? То есть, естественно, что вполне возможно, что когда-то один вид животного, человекоподобный, как там антропоид, человекообразный, превратился, хотя, ну, причем, очевидно, путем какой-то там генетического уродства превратился в другой животный вид. Ну, подожди, мы ведь сказали, что мы человека хотим понять из обезьяны. Можем ли мы понять человека из обезьяны? Оказывается, чтобы понимать человека, мы должны принять человека как за свершившуюся, или форму человеческую, за свершившуюся и неделимую факт. То есть он или есть, что? Сомневаюсь. Ну да, ах, ты имеешь в виду эту известную формулу, но это, да, она относится к другим, конечно, вещам, но, конечно, мы не можем понимать. Так вот, мы в этом смысле, там, где мы имеем дело с умом, это сейчас я возвращаю вас к Аристотелю, мы имеем дело с неделимым. С неделимым, которое должно быть полностью, как условие понимания. Или должно быть актуально в этом смысле слова. Человек как форма, на которой мы понимаем людей, она неделима. Она неразложима в терминах времени, то есть мы не можем утверждать, что она откуда-то возникла. То, что есть принцип понимания, то есть порядок, который является условием понимания других порядков, есть такой, который всегда есть, и о генезе которого мы не должны говорить. Иначе, если мы начнем говорить о генезе того, посредством чего мы понимаем что-то другое, то мы ничего понимать не будем. В этом смысле, когда вот что значит аристотельская вечность, законченность мира. Это не есть законченность, то есть вечность деревьев, что якобы греки предполагали, что вот как есть предметы, так они пребывают вечно в каком-то особом мире. Конкретные тварные предметы, конечно, погибают, но вот какие-то формы, но подобные этим же предметам, живут вечно. Речь идет о том, как организованы и как составлены, как я сказал в самом начале, как составляются материалы и машина мышления. Так вот, эта область неделимого, не знаю, захватил я эту цитату, я хотел ее завершить. Еще. А, вот. Так вот, эти формы и есть то, что называется у Аристотеля вечным двигателем, бытием можно называть. То есть в зависимости от угла зрения, можно и от применения данного хода мысли, он то вечным двигателем называется, то Богом, то бытием, то умом. Так вот, это все является бытием в себе и в действительности. То есть вот действительное бытие